Эмиль Золя. Разгром. Часть первая. Глава первая. В 2 километрах от Мюльгаузена близ Рейна, среди плодородной равнины расположился лагерь. На склоне августовского дня под мутным закатным небом, омраченным тяжелыми тучами, белели ряды походных палаток. На первой линии сверкали на равном расстоянии друг от друга пирамиды ружей и неподвижно стояли с заряженными винтовками часовые, вперяя взгляд в лиловатый туман, который поднимался над рекой. Из Бельфора войска пришли часам к 5, и только 8 солдаты должны были получить довольствие, но топливо, наверное, задержалось в дороге, и раздача не состоялась. Нельзя было разжечь огонь и приготовить суп. Пришлось грызть одни сухари, щедро поливая их водкой, а от этого ноги, и так ослабевшие от усталости, совсем подкашивались. 2 солдата за пирамидами ружей у походной кухни все-таки пытались разжечь охапку свежих сучьев, срезанных штыками, но сучья упорно не загорались. Густой черный дым медленно поднимался в вечернее безмерно скорбное небо. Здесь было только 12 000 человек. Это все, что осталось у генерала Феликса Дуэ от 7-го армейского корпуса. Вызванная накануне 1-я дивизия отправилась во Фрёшвиллер. 3-я еще находилась в Лионе, и генерал решил покинуть Бельфор, двинуться вперед со 2-й дивизией, резервной артиллерией и неполной кавалерийской дивизией. В Лорахе были замечены огни. Депеша шельштадтского префекта извещала, что прусаки готовятся перейти Рейн в Маркульсгейме. Генерал чувствовал, что его правый фланг слишком удален от других корпусов и потерял с ними связь. Он ускорил передвижение границы, тем более что накануне пришло известие о неожиданном поражении под Виссенбургом. Если генералу и не приходилось самому удерживать неприятеля, он с часу на час мог ждать приказа идти на подмогу 1-му корпусу. В тот грозовой день, в субботу, 6 августа, наверное, произошло сражение где-нибудь близ Фрёшвиллера. Это чувствовалось в тревожном, нависшем небе. В воздухе проносился трепет, внезапно поднимался ветер, таивший смятение. И уже 2 дня дивизия, казалось, шла навстречу неприятелю. Солдаты ждали, что вот-вот закончится форсированный марш из Бельфора в Мюльгаузен и покажутся прусаки. Солнце заходило. Из отдаленного конца лагеря раздался слабый, подхваченный ветром звук рожков, треск барабанов. Это заиграли зарю. Бросив бивать колья и укреплять палатку, Жан Макар встал. При первом известии о войне он оставил Ронь, еще не оправившись от горя. Он потерял жену Франсуазу и ее приданое, землю. Жану было 39 лет. Он вернулся добровольцем в армию, в прежнем чине капрала и немедленно был зачислен в 106-й линейный полк, ряды которого пополнялись. Иногда Жан сам удивлялся, что опять надел военную шинель, ведь после битвы под Сольферино он так был рад освободиться от службы, не волочить больше саблю, не убивать людей. Но что делать? Нет ремесла, нет ни жены, ни добра. Сердце сжимается от печали и гнева. Что ж, остается бить врагов, если они не дают покоя. И он воскликнул. «Эх, черт подери! Раз не хватает больше духу обрабатывать старую французскую землю, по крайней мере, буду ее оборонять!» Жан оглядел лагерь. Там в последний раз, под звуки зари, все пришло в движение. Мимо него пробежало несколько человек. Те, кто было задремал, теперь приподнимались, потягивались устало и раздраженно. А Жан терпеливо ждал переклички, как всегда спокойный, рассудительный и уравновешенный. Благодаря этим качествам он и был превосходным солдатом. Товарищи говорили, что если бы он получил образование, то, наверное, пошел бы далеко. А он умел только читать и писать, и не добивался даже чина сержанта. Родился крестьянином, крестьянином и умрешь. Видя, как все еще дымятся зеленые сучья, Жан подошел и крикнул Лапулю и Лубе, солдатами своего взвода, которые упорно пытались развести огонь.
«Да бросьте вы, дышать нечем!»
Худощавый подвижный Лубе насмешливо захихикал в ответ. «Разгорается, капрал! Право, разгорается! Подуй-ка еще, лапуль!» И он потолкнул великана лапуля. А лапуль изо всех сил старался вызвать бурю, надувая щеки, как мехи. Его лицо налилось кровью, глаза стали красными и слезились. Другой солдат из того же взвода, Шуто, бездельник, любивший удобство, лежал на спине, а Паш тщательно зашивал дырку на штанах. Увидя чудовищную гримасу громадного лапуля, они весело расхохотались.
«Да ты повернись, подуй с другой стороны, лучше выйдет!» — крикнул Шуто.
Жан дал им посмеяться. Может быть, еще не скоро выпадет такой случай. Этот полный, серьезный парень с благообразным, спокойным лицом не любил унывать и охотно закрывал глаза, когда солдаты развлекались. Но он обратил внимание на другое. Солдат из его же взвода, Морис Левассер, вот уже около часа беседует с каким-то штатским, рыжим господином лет 36, похожим на доброго пса, с голубыми глазами на выкате. По близорукости он был освобожден от военной службы. К ним подошел артиллерист, фейерверкер, бравый, самоуверенный, с черными усами и бородкой. Все трое не обращали ни на кого внимания и чувствовали себя как дома. Жан решил любезно вмешаться в разговор, чтобы избавить их от выговора.
«Вы бы лучше ушли, сударь. Вот уже играют зарю. Если вас увидит лейтенант...»
Морис его перебил.
«Нет, оставайтесь, Вейс», — и сухо ответил капралу. «Это мой зять, у него есть разрешение от полковника, он с ним знаком».
Чего он лезет не в свое дело, этот мужик, у которого руки еще пахнут навозом? Левассер был принят осенью в корпорацию адвокатов, пошел добровольцем в армию и зачислен в 106-й полк не через призывной пункт, а благодаря покровительству полковника. Он готов тянуть солдатскую лямку, но с первого же дня службы в нем поднялось отвращение. Глухой протест против этой деревенщины, безграмотного парня, который им командовал.
«Ладно», — спокойно ответил Жан. «Пусть вас застукают, мне-то что?»
Он отвернулся, заметив, что Морис не врет. В эту минуту появился полковник Девинейль. У него была благородная величественная осанка, удлиненное желтое лицо и густые седые усы. Увидев Вейса и солдата, он улыбнулся. Полковник быстро шел к ферме, расположенной справа в 200-300 шагах, среди плодовых деревьев. Там на ночь разместился штаб. Неизвестно, был ли там командир 7-го корпуса. Он понес тяжелую утрату. Под Виссенбургом был убит его брат. Но в штабе, безусловно, находился бригадный генерал Бурген де Фейль, командовавший 106-м полком. Крикливый краснорожий толстяк, коротышка, прожигатель жизни, очень неумный, что, впрочем, ему нисколько не мешало. Вокруг фермы люди суетились еще больше, каждую минуту уходили и приходили вестовые, штаб жил лихорадочным ожиданием запаздывающих известий о большом сражении. С утра все чувствовали, что оно действительно произошло, и где-то поблизости. Но где? И каковы его последствия? Приближалась ночь, и, казалось, вместе с темнотой росла тревога, охватывая сад и стога, стоявшие вокруг хлевов. Да еще говорили, будто поймали прусского шпиона, который бродил вокруг лагеря, и повели на допрос генералу. Может быть, полковник Девинейль получил какую-нибудь телеграмму? Он побежал в штаб так быстро. Между тем Морис опять заговорил с Шурином Вейсом и с двоюродным братом, унтером Анаре Фушаром. Барабанный бой донесся сначала издали, мало-помалу загрохотал, приближаясь, прогремел рядом в скорбной тишине вечера, а они как будто не слышали. Внук героя Великой Наполеоновской армии, Морис, родился в Шен-Папюле. Его отец был незаметный человек,